Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 188. Отрывок из романа «Поезд в Грозный». Читает Дмитрий Кононов.
Свобода. В свободе у меня на самом деле в последнее время очень сложные отношения. Я думаю, что свобода — это способность и желание делать все, что тебе заблагорассудится, если это не мешает окружающим. Меня зовут Дмитрий Кононов. Я старший преподаватель МГУ имени Достоевского, переводчик. Также я последние 20 лет пишу прозу. И сегодня я хотел бы прочитать вам отрывок из моего пока еще незаконченного романа «Поезд в Грозный». Точнее, вторую главу под названием «Насекомые». Почему я пишу? Потому что ощущаю в этом существенную внутреннюю потребность. Как мне кажется, любой человек, если он сколько-нибудь всерьез занимается литературой, он просто нуждается в том, чтобы писать так же, как нуждается в еде, сне и воздухе. Если человек утверждает нечто противоположное, значит, либо он занимается литературой не всерьез, либо он просто лукавит. У турника мне повезло. В тайнике на срезе трубы я нашел крошечный сверток из тетрадного листа в линейку. Внутри был глупый вкладыш от жвачки Love Is и три драгоценные пульки из прозрачного оранжевого пластика. Пульки эти ценились у нас во дворе. Никто не знал, откуда они берутся, но их то и дело находили в кладах. Везло, конечно, только тем, кто знал, где искать. Само слово «пульки» пошло от взрослого Паши, который учился в 8 классе. Он иногда снисходил до общения с нами и как-то раз поведал, что в Москве у пацанов-мажоров есть пистолеты, которые стреляют такими вот пульками. В нашем городе о таком и не слышали. Но пульки все-таки откуда-то появлялись. Там, здесь. Я достал из кармана потертый спичечный коробок с синей надписью «Туристические». Когда-то в нем лежали спички, которые мне подарил брат Борьки Скелетика. Спички давно кончились, но выбрасывать коробок было жалко. Я приспособил его под пульки. Я приоткрыл коробок и аккуратно, по одной, засыпал добычу внутрь. Потом закрыл и легонько потряс, порадовавшись сытому звуку. Мне даже показалось, что коробок потяжелел. На краю двора ржавел спортивный городок, сваренный из крашеных труб, турники и лестницы. Я сел за стол в середине городка, высыпал пульки на мокрый картон столешницы и стал считать. Из третьего подъезда вышел Андрюха Медведенко по прозвищу «Медведь». 8 лет ему было, как и мне. Маленького роста, но задиристый и не по возрасту сильный. Его папа был челноком и редко появлялся дома. А маму Андрюхи мы звали Спичкой за тоненькие руки и желтую кожу. Она кричала на нас с балкона, чтобы мы не шумели, и часто ходила в поликлинику требовать какие-то лекарства. Однажды Медведь услышал, как мальчик из соседнего двора сказал: «Вон Спичка в больничку чешет». Он полез драться и сломал обидчику нос. С тех пор Андрюха на учете в милиции. Мы это поняли, потому что приходил наш участковый Алиев. Он пожал Медведю руку и добавил: «Молодец, пацан». Андрюха подошел ко мне и предложил: «Давай драться». «Зачем?» «Я заберу твои пульки. Ты мне их не отдашь. Придется тебя побить». «А давай лучше пойдем вместе новые пульки искать». Я знал: Медведь быстро лезет в драку, но его легко отвлечь. «Давай», — тут же согласился он. «А ты места знаешь?» «Одно знаю. Под лежачим столбом. Только мне одному его не поднять. Нужно вдвоем». «Это тебе вдвоем», — засмеялся Андрюха. «А я и один подниму. Пошли». Давным-давно дедушка с дядей Севой вкопали на краю двора несколько деревянных столбов и протянули между ними веревки для белья. Прошлым летом был ураган, и я целый день сидел дома, а когда вышел, один столб лежал на земле. Он скатился в неглубокую выемку, поросшую гусиной травой, и взрослые решили его не поднимать. В этой-то выемке под столбом, думал я, пулек за целый год должно было скопиться видимо-невидимо. «Отойди», — скомандовал Медведь. «Сейчас я его одной левой». Я был не против. Упершись ладонями в конец столба, Андрюха напрягся. Кеды бороздили землю. «Чё-то не поддается», — пропыхтел он. «Ну, давай вместе». Вдвоем пошло легче. Мы расшатали столб и вытолкнули его из выемки. «Ничего себе!» – сказал я, а Андрюха только присвистнул. Трава под столбом зачахла. Одна сырая пахучая земля чернела с желтыми прожилками глины. Пулек мы не увидели, да и не думали уже о них, потому что у нас на глазах по всей выемке расползались в разные стороны странные слова. Они жили под столбом давно, забирались сюда с рассветом, чтобы в темноте и сырости переждать зной. Теперь мы с Андрюхой случайно разрушили их убежище, и недовольные слова, перебирая членистыми лапками, засуетились, заспешили прочь. «Лови, лови, ты чё?» — крикнул медведь. Он нагнулся и ловко схватил двумя пальцами крупный красивый ваучер с зеленым блестящим брюшком. Под презрительным взглядом Андрюхи я достал носовой платок с мультяшным зайчиком и этим платком подцепил многоногий кооператив, который тут же свернулся в шарик. «Ну и куда их девать? Не в карман же?» – задумался Андрюха. Я огляделся. Потом вспомнил про коробок с пульками, пересыпал их в карман. Новый дом кооперативу не понравился. Оказавшись в коробке, он принялся царапать картон и жужжать. Тут к нам подошел Борька-скелетик. В руке у него была сумка с пустыми бутылками. Отец послал в виноводочный магазин сдавать. «Привет, что делаете?» «Слова ловим», – важно ответил медведь. «Только складывать некуда». «А давайте сюда!» – скелетик кивнул на авоську. «Я вам тару, вы мне товару». Мы наловили слов и рассадили их по бутылкам. Закрыть их было нечем, но слова все равно не могли выбраться. Они скользили по гладким стенкам и вполголоса посылали нам проклятие и лихолетие. Ломку от соломки сулили они нам, щелкая жвалами, до смятения духа от сытого брюха. Мы не понимали их и смеялись над смешными рифмами. Семья. Семья, безусловно, для каждого человека это явление уникальное. У каждого свое вот общение с собственной семьей. А лично для меня семья – это мои родители, это те люди, без которых своей жизни я просто не мыслю. Но, конечно, жизнь идет своим чередом, и поколения сменяют друг друга. Наверное, следует надеяться на лучшее, но и готовиться к разному. Потом мы расставили бутылки в спортивном городке и решили обменивать пойманные слова на пульки. Борька получил свою долю за тару и остался сидеть с нами. «Мама говорит, что я торгуюсь как еврей, так что буду вам помогать». «Чё такое еврей?» – недоверчиво спросил Андрюха. «Это тот, кто в телевизоре работает», — объяснил Борька. «Папа, когда пьяный, кричит, что в телевизоре одни евреи». «Здорово», — искренне отозвался я. «Хотел бы я стать евреем, когда вырасту». Мало-помалу собирались покупатели. Трест за 5 пулек забрала безымянная девочка из первого подъезда. «Он красивый», — объяснила она, «как зеленка у мамы на работе». Ваучер купил за 6 пулек взрослый Паша. Родителей у него не было, и он жил с дядей Володей, у которого была черная «Волга». «Здоровский какой! Блестит! Как дядина машина!» Азамат, чьи родители возили лук с Чимкента, долго торговался и забрал за 10 пулек сразу 3 слова – «бабло», «братва» и «проститутка». «Бабло себе оставлю», – лениво рассуждал он, довольный сделкой. «Братву брату подарю». «А проститутку отвезу в Чимкент, младшей сестренке. Проститутка самая красивая. Вон какие крылышки тонкие, переливаются. И усики, как булавки». Снова вернулся взрослый Паша. Принес 10 новых пулек. «Я еще вот это покупаю». Он ткнул пальцем в бутылку, где вяло шевелило щупиками «Уе». «Не-не-не!» – решительно замахал руками Андрюха. «Это моя, это не продается». «Ты офонарел, шкет?» – холодно процедил Паша. «Я ведь и так заберу». «Не заберешь», – тихо засопел медведь, сжимая кулаки. Паша двинулся было к нему, но тут с балкона завизжала спичка. «Андрей, марш домой, обедать!» «Иду!» – с облегчением крикнул Андрюха. Он схватил бутылку с УЕ и побежал домой. Паша посмотрел ему вслед, плюнул и ушел. И все остальные тоже ушли. Кто с покупкой, кто просто так. Борька-скелетик пожаловался, что теперь ему влетит за стеклотару. И выпросил у меня бутылку с толстым марафетом, на мохнатых крыльях которого угадывался рисунок черепа. У меня прибавилось пулек, они даже карман оттягивали. А в спичечном коробке по-прежнему сидел кооператив. Я принес его домой и посадил в пустую банку. Дедушка только улыбнулся, а бабушка сказала: «Ты зачем всякую гадость в дом тащишь?» «Это не гадость, а кооператив», — ответил я. «Это мокрица какая-то», — не сдавалась бабушка. «Мокрицы не поют», — возразил я. «А этот, может, и умеет». Но бабушке было некогда, и она ушла смотреть рабыню Изауру. А дедушка ушел в гараж. Я остался на кухне один. Сидел на подоконнике и разглядывал кооператив в зеленоватой литровой банке. Музыка. Я очень люблю музыку. Вот, но по части музыки я совершенно всеяден, и так как в силу всяких рабочих, профессиональных причин мне приходится довольно много путешествовать по городу, когда могу, стараюсь это делать даже на своих двоих, без какого-либо транспорта. Конечно, слушаю музыку в дороге, и порой в течение месяца или даже дольше могу слушать только какой-то очень ограниченный объем треков. Потом они мне надоедают и сменяются на другой, который я опять заслушиваю до дыр. Ну вот из последнего, что мне очень понравилось, что меня вдохновило, это оперная трилогия композитора-структуралиста Филиппа Гласса «Эйнштейн на пляже», «Эхнатон» и «Статья Граха». Вот, время от времени возвращаюсь к этим, к этой музыке, к этим вокальным партиям, и они меня очень вдохновляют, в том числе, кстати, на литературное творчество. В окно мне было видно, как Андрюха-медведь вышел на балкон и поставил там маленький аквариум, затянутый сверху марлей. В аквариуме среди морковной ботвы сидела Уе. Безымянная девочка из первого подъезда вышла во двор с граненым стаканом, прикрытым бумагой. Так она выгуливала трест. Взрослый Паша посадил ваучер в банку и выставил ее на подоконник. Азамат бродил перед подъездом с бутылкой из-под газировки, куда разом посадил и бабло, и братву, и проститутку. Он уже пожалел об этом и теперь, насупившись, следил, чтобы слова не съели друг друга. На закате слова запели. Первым заскрипел ваучер, к нему присоединились Уе с проституткой. Запеликали, расправив подкрылки, трест и бабло. Засвистела братва, ей подпевал кооператив. Они пели о том, как дядя Володя продал свою черную «Волгу» и купил ваучеры, а потом бандиты заставили его отдать все ваучеры им. Взрослый Паша рассказал об этом нам, и Андрюха-медведь предложил побить бандитов, но взрослый Паша только покачал головой. Как папа безымянной девочки из первого подъезда стал директором треста, а потом кто-то украл оттуда все деньги, и папу посадили в тюрьму. Как родители Азамата вернулись в Чимкент, ставший Шимкентом, и начали новое дело. Но братвы в городе оказалось много, а бабла – мало. Да еще младшая сестра Азамата на беду оказалась самой красивой. Как папа Андрюхи понял, что Уе не просто условная единица, а чудесный американский доллар, решил играть на перепродаже валюты и проиграл. Как мой дедушка вступил в гаражный кооператив, но из-за ошибки в документах лишился гаража. Теперь его «Жигуль» стоял во дворе за проволочной оградой. Страшная песня разносилась по двору. Мы слушали в восхищении, потому что были детьми и не понимали слов. В дверь позвонили. 11:00, кому это не имется, заворчала бабушка. Пришел скелетик. Обеими руками он держал бутылку, в которой бился марафет. Слушай, я это, замялся Борька, я тебе его отдать хочу. Страшный он какой-то, не надо, забери. А еще лучше выпусти, пусть другим песни поет, не нам, да? Ну ладно, хорошо. Я не понимал, как Борька мог отказаться от такого красивого мохнатого марафета с черепом на черных крыльях. Вернулся к окну. Слова уже допели и устраивались спать. Во дворе было тихо и темно. Я открыл бутылку и слегка встряхнул. Марафет проворно выпорхнул в ночь и улетел. На дне бутылки я заметил золотистую пыльцу с его крыльев. Наверное, он оставил ее, чтобы вернуться. Первым словом, о котором я сразу подумал, это стало слово «Родина». Когда я еще учился в начальной школе, меня без шуток до глубины души потряс тот факт, что «Родина» в русском языке – это одно из очень немногих существительных нарицательных, которые почему-то пишутся за главной буквы. Я переводчик и также еще владею английским и немецким. Вот в английском языке, в принципе, есть огромное количество слов, которые пишутся за главной буквы, а в русском языке они пишутся с строчной. А вот «Родина» у нас за главной буквы. Меня все время занимает вопрос, почему. Да и вообще отношение к родине, мне кажется, в наше непростое время это то, с чем каждому человеку необходимо определиться. Ну, вслед за этим еще идет рассуждение, может быть, о таком понятии, как патриотизм, потому что мне кажется, что сейчас в головах у многих людей творится полнейшая неразбериха, что по части родины, что по части патриотизма. И мне кажется, что было бы здорово, если бы каждый человек придал этим понятиям больше осознанности и все-таки определился, что он или она для себя понимает под родиной и какой смысл он или она вкладывает в понятие патриотизма. В общем, хочется, чтобы люди определились и могли дать четкий ответ на этот вопрос. А второе слово – это время. Раз уж до этого мне пришлось вытащить из этой замечательной коробки несколько максимально таких полных, глубоких, отчасти даже философских понятий, то мне кажется, что время составит им хорошую компанию. Почему время? Потому что чем старше человек становится, ну, со своей колокольни, чем старше я становлюсь, тем острее я осознаю быстротечность времени. Если лет 20 назад, может быть, когда я начинал писать, мне казалось, что время идет очень медленно, то оно все ускоряется, 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 и сейчас порой диву даешься, насколько быстро меняются люди вокруг тебя, меняются события, меняется обстановка. Это не пугает меня и не смущает, но просто это факт, и как конечный итог этого явления начинаешь время просто больше ценить. И, наверное, уже отказываешь зачастую себе в роскоши просто впустую проводить время, тратить его на что-то, что считаешь ненужным, поверхностным, мелочным. Опять-таки, наверное, это повышает некий градус осознанности в жизни, так что все к лучшему. Ну, еще одно слово – это успех. Актуальное сейчас понятие «успех», «успешный» – вот эти слова, которые у всех на слуху. И очень часто, когда со мной беседуют о литературе, может быть, о том, что я пишу, задают вопросы, например, хотите ли вы стать успешным писателем или хотите ли вы там достичь успеха в литературе. Я, честно говоря, всегда теряюсь, когда пытаюсь отвечать на такие вопросы, потому что, как я уже сказал в самом начале, не об успехе нужно говорить, когда, например, мы говорим о творчестве. То есть если человек хочет стать коммерчески успешным писателем, ну так он должен писать не то, что я прочитал здесь сегодня, а должен заниматься совершенно другими делами на совершенно других площадках. А что касается успеха в литературе, то вот есть гениальная цитата Мандельштама. Осип Емельевич говорил, что читатель сам оставит, сам сохранит все, что ему необходимо. То есть, если позволено будет рассуждать о писательском успехе сейчас, то просто пишите когда-нибудь потом, если то, что вы написали, хоть чего-то стоит, читатель это сохранит. Если ни один читатель это не сохранит, ну, значит, вы чего-то не дотянули, не доработали. Но интересно будет узнать, что другие люди, оказавшиеся здесь, в этой студии, скажут на тему успеха.
Производство Омской телевизионной компании, 2025 год.